Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 25-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла Ефесянам из 4 главы, стихи с 1 по 6. И начинается этот отрывок словами, которые сразу вызывают некоторое недоумение. Это слова такие: «Итак, я узник в Господе». И сразу глаз современного христианина останавливается, и в уме возникает недоуменный вопрос. Как так? Я узник в Господе. Мы все время говорим, что христианство открыло нам свободу. Причем вот именно во Христе только мы можем ее приобрести. И как же так?
Когда мы подходим к Священному Писанию, мы можем к нему подойти на основе Александрийской богословской школы или Антиохийской, соответственно, применить к нему либо аллегорическое, либо буквальное толкование. Поэтому при анализе вот этого заявления апостола Павла, причем это заявление неоднократное, к посланию к Ефесянам он его несколько раз использует, напоминает, что вот он узник за вас, узник в Господе, что точно так же исследователи считают, что оно могло быть написано во время заключения апостола Павла. Апостол Павел был в заключении в Кесарии, когда его только собирались отправить в Рим, был в заключении в самом Риме, и поэтому вполне возможно, когда он писал это послание, то тоже напоминал, что я не могу к вам сейчас прийти сам разобраться, я вас не бросил, а я в узах нахожусь, и более того, я вот за вас в узах сижу, вам кажется, что я вот принес какую-то сумятицу в вашу жизнь, какие-то вот у вас там проблемы, разногласия, но помните, мне там как бы тяжело, то есть, можно сказать, к совести взывает, ребят, ну как-то прислушайтесь, вот уже мой такой авторитет человека, который гонение претерпевает за вас, вот вы хотя бы на это обратите внимание. Но помимо этого можно, конечно, посмотреть и с аллегорической точки зрения. Человек, который идет в добровольные узы за людей, это прежде всего Христос. Вот Христос в притории находится в узах. Тоже с Иерусалиме, который, как мы помним, был разрушен римскими войсками, основательно разрушен, то в нем не сохранилось, собственно, строение времен Христа. Все было, разровняли. Потом заново построили по регулярному плану вот такой древнеримской застройки по всем канонам, ну, разве что храмовая гора чуть-чуть не вписывалась, поэтому не смогли вот этот перекресток из двух основных улиц провести, а чуть-чуть пришлось сместить в одном месте. Но при этом вполне вероятно, что подземелье, где был Христос, вот притория, вот эта темница, она сохранилась та самая, поскольку это не было темница места заключения постоянного, а место, как вот, можно сказать, сейчас бы сказали, следственный изолятор просто, то, скорее всего, именно там пребывал Христос, и это одно из немногих мест, которое мы можем сказать, нет, оно не символическое, а действительно, скорее всего, Спаситель здесь был, вот, темница Христа. И вот мы понимаем, что любой христианин, он, если идет вслед за Христом, то он идет к вечной жизни, а все равно он проходит через смерть. Он ведет к вечной свободе, а все равно приходит через узилище. И вот такие противопоставления, они не должны смущать, а наоборот, так и должно быть. Недаром больше всего уподобляются Христу мученики, которые страдают за Христа до смерти, но точно так же исповедники веры, которые претерпели гонения, заключения, но в итоге не окончили свою жизнь мученически, а умерли своей смертью, они от этого не становятся менее замечательными христианами. Ну вот пример святителя исповедники Луки Крымского, ну, можно сказать, из собора святых новомучеников исповедников Церкви Русской самый знаменитый, хотя вот он как раз мученический венец не принял, а исповедником человеком был, действительно вот в этих узах страдал. Поэтому в данном случае тоже то, что христианин, можно сказать, это некоторое ободрение, потому что апостол Павел все равно показывает, что нормально, нормально, ты идешь к свободе, но где-то ты можешь какие-то ограничения получить. Кроме того, можно и дальше, и глубже аллегорические толкования здесь какие-то подносить, которые могут одному человеку пригодиться, другому нет, ситуативно, потому что Священное Писание, которое не только авторство человеческого с его особенностями, с его переживаниями, с переживаниями апостола Павла, который сидит в темнице, и там за какую-то там, может, даже мзду ученики договорились со стражами, что вот у него будут пищи и материалы, что он сможет пользоваться какой-то свечой, чтобы написать послание для тех, кто жаждет его наставления. Но вот точно так же апостол Павел может подсказывать нам, что, конечно, вот это некоторое узилище добровольное. А, как помню, освещал дом у одного очень обеспеченного человека, и который вынужден из-за своего богатства, но тоже вот постоянно там с охраной жить, на какой-то охраняемой территории, перемещаться с телохранителями. И, конечно, он вот, тоже говорит, да, я вот не планировал так жить в таком заключении. То есть тоже это, можно сказать, заключение добровольное в чем-то. Человек взял, и вот он достигает такого уровня там жизни, что уже ему надо там как-то беспокоиться за себя, за свое имущество, и вот находиться здесь. Но то это вот, можно сказать, люди стремятся к богатству и ради этого готовы терпеть даже вот такие неудобства, невозможность просто пройти, прогуляться по улице. А здесь мы точно так же, христиане, мы стремимся не к богатству земному, не к детлятлит, а вот сокровище ваше, там, где сердце ваше, внутри вас Царство Небесное, призывает Христос. И мы ради вот этой духовной свободы, свободы со Христом, действительно, можно сказать, ограждаемся. Ограждаемся, как говорит Ветхий Завет, изыди из... из среды их и нечистоты их не прикасайся, глаголе Адонаи Господь. Вот точно так же мы отсекаемся от греха. Мы не можем вокруг весь мир поменять и делать безгрешным. Поэтому, можно сказать, мы, наоборот, в каком-то узилище оказываемся. Точно так же, как мы помним некие крепости средневековые, где, наоборот, оборонялись от врагов, и не могли их стены никто штурмовать. Со временем они становились просто тюрьмой, где, наоборот, людей заключали. То есть вот так менялись вот эти функции. Точно так же и здесь христианин, он, который стремится к свободе, он берет, и чтобы не стать рабом греха, от него уберегается, убегает. Недаром церковь сама, она мыслится как корабль спасения. Конечно, ты, когда в бушующем море находишься, ты можешь сказать, нет, я свободный человек, и бросаешься в волны, и тонешь. Может, не сразу, а чуть-чуть еще плывешь, но потом думаешь, что же я как-то был безумец, зачем я тебе прыгал в волны, и все-таки идешь ко дну. А можешь все равно, конечно, быть ограниченным этим кораблем, причем, возможно, еще больше ограниченным, а в бурю привязать себя вообще к мачте, и даже по кораблю не иметь возможности пройтись, или там лежать на койке, мучиться от морской болезни, и тоже думаешь, что ж я вот так ограничен здесь. Это ограничение порой бывает и спасительное. Но это ограничение на нас Христос не накладывает. Наоборот, если мы в общении со Христом будем, то даже находясь среди пучины греха, мы не осквернимся. Однако, если мы понимаем слабость своих духовных сил, понимаем, что мы можем, греховная, агрессивная внешняя среда может нас подчинить и тоже в грех какой-то привлечь, то мы себя от чего-то отделяем. Отделяем себя от каких-то искушений, убегаем от них, затворяемся в клете своего сердца. И эта клеть становится вот той маленькой темницей, которая тоже через Голгофу ведет к безграничному миру Царства Небесного.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 12 главы, стихи с 16 по 21. Это притча о том, как у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя, на многие годы покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища в себя, а не в Бога богатеет. Вот мне кажется, что несмотря на то, что евангельский текст актуален во все времена для каждого конкретного человека, который все равно найдет в нем что-то, что перекликается с его сегодняшним днем его жизни, но вот бывают такие исторические повороты, что ли, когда некоторые евангельские тексты выглядят особенно актуальными. Мне кажется, что вот именно сейчас для нашей страны, для православных христиан в России и на сопредельных территориях это очень актуальный текст.
Конечно, урожай богатый может послать только Господь. Все, что мы получаем в этой жизни, все, что мы получаем на земле, причем не только вещи материальные, но и вещи какие-то духовные, мы не можем получить из семян. Мы помним, что Господь – сеятель. Среди этого сеяния может быть точно так же, как вот первая притча о сеятеле благом идет в Евангелии от Матфея, а потом идет сразу притча о том, что враг посеял среди сеяния божественного что-то дурное. И вот это дурное сеяние, вот этот сорняк, который невозможно употребить в пищу, который, если его употребить, приведет к отравлению, возможно, к гибели, он может быть мучителен, вреден, ядовит даже в малых количествах. Поэтому точно так же, когда вот умножается что-то земное, умножаются какие-то достояния, какие-то земли, деньги, или наоборот что-то более отвлеченное, таланты, умножаются способности и так далее, все это нам дано от Господа. Но враг рода человеческого среди этого может что-то всеять дурное. Когда богач получает от Господа вот этот урожай, то это благ. Возможность взять и накормить страждущих, возможность и самому как-то от суеты, от трудов отвлечься и на каких-то более возвышенных вещах сосредоточиться хоть на какое-то время. Как вот мы знаем, например, студент, если у него есть возможность не работать, то он учится куда более усердно. Если студент подрабатывает, то как бы он не был заинтересован в учебе, все равно его силы распределяются. И поэтому, конечно, можно войти в одну крайность, когда там какой-то богатый студент живет жизнью мажора, развлекается, только там дает взятки и получает автоматически какие-то отметки на экзамене, это одна крайность. Но точно так же и человек, который вынужден уже там в студенческие годы как-то там выживать, бороться за существование, за то, чтобы кормить себя и, может, каких-то своих там болящих родственников, там свою молодую семью, уже тоже он не имеет сил для учености. И христианский вот этот срединный путь. Господь посылает ангела к богачу, когда тот только начинает безумствовать, а не когда он просто стал богачом. Господь посылает забрать душу богача, когда уже видит, что он стал в духовный тупик, что он ничего лучшего в жизни не производит. Он не посылает к нему ангела своего изъять душу из-за того, что у богача большой урожай, но только из-за того, как он им распоряжается. Все, что нам дает Господь в нашей жизни, мы этим должны как-то достойно распорядиться. И нельзя этого ни в коем случае скрывать. Точно так же, вот если ты, например, человек, который имеет те или иные способности, нельзя их скрывать под спудом. Если ты берешь и слышишь, как рядом с тобой человек, иностранец, заблудился там на просторах столицы и что-то спрашивает, а прохожие его не понимают, ну, не говорят они по-английски. Но, конечно, если ты будешь скрывать, что ты владеешь языком и не поможешь, да, ты поступишь не по-христиански, и тебе вот это какое-то богатство, знание, оно не пригодится. Если человек тоже с помощью совета, ты отсиделся, тоже промолчал, конечно, промолчал, сошел за умного, но нет, человеку иногда надо что-то тоже подсказать. Если вплоть до того, что какая-то милостыня, если ты даешь и делишься каким-то своим богатством, тоже это очень важно. И даже если у тебя есть просто какая-то сила, мощь, способности, да даже там военные способности и возможности, и если ты берешь и это говоришь, не, душа, ешь, пей, веселись. Действительно, вот сейчас ситуация такая общественная, когда, правда, есть такая вот дилемма. Зачем? Зачем, когда у тебя есть какое-то только богатство, богатство, когда у тебя есть какое-то спокойствие, когда ты можешь, наоборот, приумножать, развивать там экономику, есть, пить, веселиться, там, мешать и пенку с латте своего сдувать. Зачем вот брать и то, что тебе дал Господь, как-то этим делиться с ближним, как-то помочь ему, как-то защитить? Ведь можно вместо этого взять еще новые житницы построить, еще там лучше, еще больше, все в себя, ничего вовне, никогда никак на горе ближнего не посмотреть, не защитить, не заступить. Нет, ну, конечно, вот эта притча о безумном богаче, она показывает и вот это безумие вот этой логики, логики, которая отсчитывается от земного, вот как бы было хорошо нам здесь на земле, зачем нам это нужно, зачем этим делиться. И Господь говорит: все, что я тебе дал, все это я даю не для того, чтобы это лежало. Недаром все притчи евангельские, они перекликаются, и притча о талантах перекликается точно так же, что мы вспоминаем, что тот, у кого 5 талантов, он должен 10 принести. И даже если у тебя есть 1 талант, если даже вот все, ты такой бесполезный, неспособный, но у тебя что-то есть, ты не можешь его просто сохранить. Если ты сохраняешь и говоришь: да нет, я не повредил, я не сломал, я не растерял, вот оно есть, вот, Господи, все, что ты мне дал, все я тебе обратно принес, Господь говорит: нет, все, отнимайте у него, и в тьму кромешную, где плач и скрежет зубов. Все равно должен вовне действовать, должен все равно нести и вот свой талант, свою способность на служение Богу и людям.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахи Колотвин. Но завтра нас ждет не просто воскресенье, завтра нас ждет еще 210-й праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы. Вот, мне кажется, сам сюжет праздника, события праздника хорошо известны нашим радиослушателям. Здесь мне вот особенно дорог образ этой самой 3-летней девочки, которую привели, и вот перед ней высокая лестница. Вот этого ребенка 3-летнего поставили на первую ступеньку, и дальше он должен пройти все эти ступеньки сам. Я представляю, насколько тяжело, все-таки любая лестница, рассчитанная на шаг взрослого человека, для ребенка 3-летнего, это тяжелый труд вскарабкаться на нее, чтобы дойти до того места, где первосвященник встретит, возьмет за ручку и введет в святая святых. Мне вот лично для меня образ этой лестницы перекликается с лестницей, о которой мы говорим Великим Постом. Мне кажется, что это вот какие-то нити, которые связывают весь богослужебный церковный круг годичный, все смыслы увязывают в какое-то единое, такое затканное каким-то удивительным гармоничным узором полотно.
Действительно, я с вами полностью согласен. Более того, развитие никак не мешает. Если мы вспомним праздник введения во храм Пресвятой Богородицы в какой-то богослужебный обиход, по крайней мере, общецерковный, мы не знаем, как в отдельных христианских общинах, вошел очень-очень поздно. Вот просто его не было. Но как он вошел гармонично и как он вошел, можно сказать, в ткань рождественского поста, вот как вы сравнили с Великим постом, а здесь действительно это то, что подводит к Рождеству Христову. На прошлой неделе мы с вами говорили про родословие Спасителя и как вот эти великие праведники, вот эти цари, вот эти простые люди в эпоху гонений, в эпоху скорби проносили веру в единого Бога, личное благочестие для того, чтобы Христос родился здесь на земле, чтобы Бог пришел в мир. И вот мы видим, что итог всех их трудов, все, что может дать человечество, это Пресвятая Богородица. Уже воплощение Духа Святого – это то, что дает Господь. То есть вот весь Ветхий Завет, он был, можно сказать, ради того, чтобы Богородица по этим ступенечкам храма поднималась. Причем в важном символическом смысле, да, поднималась к Богу. Вот это, можно сказать, вот мы все человечество, и избранный народ, и все человечество вокруг него, которое тоже спасается через ожидание Мессии только, что вот оно дает вот эту хрупкую девочку, которую уже не могут родители даже содержать и обеспечить ей какое-то образование, воспитание, просто в силу того, что они уже очень старые, скоро отойдут в мир иной, и вынуждены отдать в приют при Иерусалимском храме своего единственного долгожданного ребенка, оставить на чужих людей, пусть как бы и на благочестивых, пусть и служащих Богу. И вот Пресвятая Богородица, входящая в Иерусалимский храм, А мы помним, камни его основания, они действительно впечатляли, еще когда апостолы говорили Христу, там, «Учитель, посмотри, как вот этот храм, какие громадные вот эти плиты». И сейчас, когда мы тоже имеем возможность взять и опуститься в подземелье, можно сказать, в такой в археологический ход под Храмовой горой, в музейный такой объект, и посмотреть основание Иерусалимского храма, которое подгребено под толщи земли, то тоже, конечно, восхищаемся вот этим архитектурным сооружением и понимаем, что маленькому ребенку сложно было вот там даже как-то взойти. А удобство не преследовалось и для взрослых людей, потому что это были символические шаги. Да, вот эти ступени, они не ставили задачи, чтобы человеку было просто в храм войти, а наоборот, чтобы человек преодолевал и понимал, что усилие нужно на приближение к божеству. И вот эта Пресвятая Богородица, маленькая девочка, все, что могло человечество дать. И действительно, для нас, для нашей какой-то личной христианской жизни в 21 веке, а не только о размышлениях, о судьбах мира, потому что порой, конечно, мы любим воспарить под своды Большого театра, который бороздят космические корабли, и как-то забываем о том, а что же мы можем из этого вынести. И вот мы как раз тоже можем выносить, что для спасения человечества, для спасения церкви, даже как церкви своей семьи, а как мы помним, маленькая частица церкви вселенской, поместной, епархиальной, приходской, это семья. Причем даже семья, даже состоящая из одного человека, но все равно, которая является вот этой клеточкой тела Христова, клеточкой церкви, глава которой Христос. И что для спасения всей церкви важны наши личные дела спасения, важны наши скромные усилия, важно... мы смотрим на себя, и слава тебе, Господи, если мы не считаем себя такими святыми, совершенными людьми, а все-таки понимаем, что мы маленькие, хрупкие, нам все это тяжело дается, объективно. Но это не должно нас пугать. Путь к Христу действительно тяжелый. Если даже каких бы мы успехов не добивались там в работе, профессиональной деятельности, все равно в духовной жизни мы как малые дети. Но это нас не должно останавливать. Вот этот путь Богородицы прошла, и Господь ей навстречу руки протянул и принял, и свою матерь о ней заботился, явился, и даже когда на крест восходил, все равно о Пресвятой Богородице заботился, и Иоанну Богослову ее поручил опеку над ней, а потом пришел сам, чтобы ее душу в руки взять, и как на иконе Успения, на Плащаница Богородицы, мы тоже видим, как он уже как младенца душу своей Пречистой Матери обнимает. Точно так же и мы можем вот в своем каком-то детском стремлении к Христу, да, неуверенно, да, со сложностями, если мы будем приближаться к Богу, не будем сдаваться, не будем думать, а как же мы обойдемся там без поддержки, вот как люди порой даже себя оправдывают, ну, мы же там росли в безбожное время, или родители меня в храм не водили, да я вот не знаю, я так не привык и так далее. Не страшно, что ты не привык, не страшно, что тебе ничего не додали. Вот сколько смогли тебе дать родители, сколько смогли тебе дать окружение, сколько тебе могла дать вот, ну, какая-то среда, в которой ты рос, все это тебе должно помочь приблизиться к Христу. А дальше же твой шаг, а уже что ты не доходишь, не дорабатываешь, это обязательно Господь не будет над этим как-то потешаться, ой, не хватило тебе сил, а Он к тебе протянет руку и тоже тебя, грядущую к Нему в храм, обязательно примет и в храм вечности, в Царстве Небесном приведет.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».